Мани-мания.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня у нас интересный и в каком-то смысле даже неожиданный гость. Это Дмитрий Логвинов. Дим, привет.
Всем привет.
Я думаю, что слушатели Радио ВОС Дмитрия помнят хорошо по эфирам «Говорящее кино», но сегодня у Димы дебют в новом эфире, и сегодня мы поговорим про финансы. Давай, наверное, начнем с того, что представим тебя именно в контексте данной темы. Возможно, не все слушатели с тобой знакомы, ну и тем более, что про финансы мы не говорили. Расскажи, пожалуйста, вот свое отношение к финансовой культуре, какие принципы ты применяешь в своей жизни, если применяешь, ну, я думаю, что применяешь, вот, ну и как ты в целом относишься к таким понятиям, как накопление, сбережение, инвестирование, разумные траты и так далее.
Уважаемые слушатели, еще раз хотел бы вас всех поприветствовать. Сегодня, как Вася уже сказал, у меня дебют в этой теме, немножко волнуюсь. Вот. И по поводу того, что Вася ты спросил, конечно, все мы люди, все мы хотим больше получать и меньше тратить. Но это все достигается путем действительно какой-то финансовой грамотности. То есть принципы какие? Стараться побольше заработать, поменьше потратить, более выгодно что-то где-то приобрести, приумножить свои средства. Но приумножение средств тоже возможно различными путями. Собственно, на этом канале, на этом подкасте Вася об этом и рассказывает. И поэтому, как говорится, дьявол кроется в деталях, и эти вопросы можно сейчас будет обсудить.
Да, ну давай как раз про детали, давай ближе к тебе. То есть вот что конкретно ты применяешь для себя, там, что у тебя работает, что, может быть, ты пробовала и не работает, да? Ну вот давай, наверное, с простых именно вещей. Ну вот, допустим, то, чем занимаются далеко не все, мягко говоря. Ведешь ли, например, ты учет своих доходов, расходов? Если да, то каким образом?
Так, ну давайте, наверное, начнем с того, какие вообще финансовые инструменты в принципе существуют и какие финансовые инструменты можно использовать. Из того, что мне известно, и из того, что использует мое окружение, первое и самое, наверное, очевидное — это банковские вклады. Банковские вклады — это такое более широкое понятие, его можно еще разделить на, собственно, сами вклады и текущие счета. Если необходимо, мы чуть позже об этом поговорим. Конечно же, это используют, наверное, все люди, у кого есть какие-то отложенные сбережения. Если погружаться на ступень чуть ниже из инструментов, которые можно использовать, это торговля на финансовых рынках. Это различные финансовые инструменты вроде акций, облигаций, более сложных каких-то финансовых инструментов. Признаюсь честно, да, такой опыт у меня был, и брокерский счет у меня есть, в том числе индивидуальный инвестиционный счет. Об этом тоже, если необходимо, поговорим. Ну и еще из тех инструментов, которые, в принципе, возможны. Сейчас очень популярна возможность торговать и использовать криптовалюту на различных биржах, но этот способ, скорее, чуть более рискованный, хотя тоже о нем можно поговорить. И, наверное, четвертый способ, который можно выделить, это инвестиции в бизнес, но не через рынок ценных бумаг, а через какие-то, может быть, знакомства. Мне, к сожалению, так не повезло, и нет хороших знакомых и достаточного количества средств, чтобы вложиться в такое предприятие, но, наверное, тоже имеет место быть.
Ну, вот. Классно. Смотри, ты уже обозначил 4, как минимум, направления для сбережения средств, для инвестирования. Ну, сюда же можно добавить, например, недвижимость в том или ином виде, там, краудлендинг и многие-многие другие вещи. Хорошо, но я возвращаю все-таки свой вопрос. Первый. Для того, чтобы что-то куда-то инвестировать, надо что-то где-то сберечь. А для этого, собственно, нужно определенные тоже инструменты использовать. Вот вопрос предыдущий. Используешь ли ты такие инструменты? Если да, то какие? Если нет, то почему?
По поводу инструментов имеется в виду Как, ты имеешь в виду, расписываю ли я свои расходы и доходы в течение месяца?
Ну, например, то есть, допустим, ну, для того, чтобы деньги мы могли каким-то образом там размещать на вкладе, торговать криптовалютой, направлять на индивидуальный инвестиционный счет или на обычный брокерский счет, мы должны, ну, как-то понимать, да, что вот нам пришло условно там X денег, потратили мы Y, разница между этим составила Z, вот, то есть мы можем как бы рандомно смотреть просто, сколько у нас в конце месяца осталось на счету, и вот эту сумму, например, инвестировать. А может так, что у нас в конце месяца ничего не осталось, или мы еще остались должны. Вот чтобы этого не происходило, действительно, какой-то учет, ну, как мне кажется, должен существовать. Вот есть ли он у тебя, действительно, считаешь ли ты, там, ну, я не знаю, выписываешь, не выписываешь, смотришь банковскую аналитику, используешь ли какие-то сервисы, приложения. То есть вот как у тебя это происходит?
Да, твой вопрос мне понятен. Скажу за себя. Я живу по той модели, что тот X денег, который мне поступает от моих доходов, я сразу в голове расписываю какие-то обязательные траты, которые мне предстоят в текущем месяце. Ну, это траты, связанные с обеспечением жилья, это траты, связанные с обеспечением семьи. Вот, и какие-то расходы, которые must-have будут, ну, не знаю, там продукты, какая-то, может быть, одежда, то есть то, что я точно знаю, что в этом месяце будет. Я сразу эти деньги откладываю условно в какой-то конверт или кучку, или счет, ну, кто как это делает. А оставшиеся средства у меня, если они остаются, конечно, идут на погашение каких-то потребностей, ну, которые могут возникнуть непредвиденно в течение месяца. И в том числе вот в первую часть, в первую кучку как раз входят те средства, которые я планирую отложить. Я как-то привык мыслить категориями, что есть возможность отложить, ну, не знаю, там, на поездку в отпуск, есть возможность отложить на шкаф и так далее. И это мне известно заранее. Но мне еще известно действительно, что есть люди, которые прям более детализированно подходят к своим расходам. Они прямо ведут таблицы в Excel или расписывают на листе бумаги свои траты или снимают аналитику из банковских приложений, в конце месяца это анализируют. Мне лично такой подход чуть менее удобен, мне вот проще, как я рассказал.
Ну, ты знаешь, это очень близко к системе нескольких конвертов. Различные эксперты такую стратегию рекомендуют. Ну, то есть получается, что вот тебе поступили доходы, и ты мысленно уже разделил их как раз на эти конверты, среди которых есть определенные финансовые цели. Ну, например, там, путешествие, да, или, там, не знаю, покупка чего-то крупного. Второе – это обязательные платежи. Ну, там, я не знаю, условно, аренда и так далее и тому подобное. Третий конверт – это как раз инвестиции, да, и четвертый конверт – это вот, ну, условно, развлечение, то, что осталось, чем можно себя побаловать, там, вот в том объеме, в который, собственно, есть. Поправь, если я неправильно тебя понял.
Ты полностью прав. Именно так я и живу. Именно так ты описал мой стиль жизни в плане ведения бюджета своего, финансов и так далее. Все именно так.
Все, отлично. Тогда едем дальше. Давай поговорим уже вот именно про варианты сохранения. Ты их перечислил кратко, да, сказал, что в той или иной степени применяешь либо некоторые из них, либо все. Про вклады и накопительные счета в целом, ну, достаточно понятно, да, сейчас ставка Центрального банка у нас беспрецедентно высокая, хоть по чуть-чуть и понижается, но все равно 20% это очень много. И в целом для большинства людей вот сейчас как будто самый простой вариант это отнести деньги на вклад с хорошей процентной ставкой, ну, или накопительный счет, если деньги могут в ближайшей перспективе понадобиться, и вот не искать чего-то более такого сложного, непонятного, в этом разбираться. Вот в твоем случае сейчас это тоже самый оптимальный вариант вклады, депозиты, накопительные счета? Либо ты все-таки как-то стараешься диверсифицировать накопления? Если да, то какие еще способы вот сейчас в настоящее время применяешь?
Ты полностью прав. Сейчас запредельно высокая ключевая ставка и проценты как минимум по банковскому вкладу, по текущим счетам чуть меньше, но тоже довольно высокие. Поэтому на текущий момент просто нет смысла искать какие-то более рисковые предприятия в плане торговли акциями. Вот, поэтому мое личное мнение и что я могу порекомендовать, пока сейчас высокий процент по банковскому вкладу, то пользуйтесь им. Вот. В дальнейшем, когда банковский вклад и ключевая ставка будут снижены, конечно, надо будет что-то думать и уже обсуждать более детальное вложение в ценные бумаги, в криптовалюту. Но сейчас риски банковского вклада, особенно если ваша сумма вклада покрывается АСВ, агентством по страхованию вклада, напомню, сейчас это до 1 400 000 рублей, они минимальны. Поэтому если ваша сумма меньше, то, я думаю, можете положить на вклад, и процентов больше, чем по вкладу, ну, там 19-20% сейчас банки дают, вы навряд ли получите.
Да, но тут какие моменты стоит учитывать? У нас облагаются теперь доходы с вкладов, да, по ставке 13 или 15% в зависимости от вашего дохода. Но есть так называемая необлагаемая налоговая база. То есть если вы суммарно получили доход со всех вкладов накопительных счетов за год меньше, чем максимальная ставка от 1 000 000 рублей, то есть как это считается, допустим, у нас максимальная ставка была там 21%, да, на этот год, допустим, и, ну, если она не будет повышена, мы получаем 21% от 1 000 000 рублей, 210 тысяч. То есть если вот, ну, мы пока потенциально рассматриваем за 25 год, вы суммарно со всех вкладов получили доход в виде процентов меньше этих 210 тысяч, тогда налог вы не платите. Если больше, ну, допустим, вы получили там 260, то налог вы заплатите не со всей суммы 260, а только с разницы между 260 и 210. Ну, то есть с 50 тысяч, в принципе, там не очень большая сумма получится, 6,5. Но это вот просто напомнить, потому что все-таки здесь определенные издержки могут быть. Ты знаешь, все-таки вот среди финансовых экспертов, аналитиков бытует мнение, что какая бы ситуация ни была в стране, если вы инвестируете в долгую, то неплохо было бы вот эти условные яйца разделять по разным корзинам. Ты обмолвился, что пробовал свои силы на фондовом рынке, акции, облигации. Вот абстрагируясь от текущей ситуации, что ставки высокие, может быть, туда нет смысла ходить, вот в твоей ситуации, то есть какие стратегии ты применял, что ты, ну, условно, покупал, почему, да, отдельные бумаги, фонды, больше акций, больше облигаций, на что ты ориентировался вообще, когда принимал вот эти решения? Можешь ли об этом немного рассказать?
Вась, ты знаешь, действительно, это очень большая и интересная тема. Я думаю, если ты не возражаешь, в дальнейшем можно посвятить ей целую программу. По небольшому опыту мне, если честно, нравилось, когда была возможность торговать на международной бирже. Объясню почему. Потому что, ну, акции международных компаний, они все-таки более предсказуемые. Они все-таки меньше зависят от геополитической ситуации, поэтому здесь как-то проще прогнозировать. Здесь можно ориентироваться на технический анализ некоторых бумаг и как бы вкладывать деньги, ну, с чуть меньшим риском. В нашей стране, к сожалению, есть не так много компаний, которым можно доверять и в которых можно быть уверенным. Плюс есть еще такой нюанс, что некоторые акции некоторых компаний, я имею в виду сейчас дивидендные компании, в России дивиденды платятся один раз в год, как правило. Ну, есть, наверное, исключения, но в основном большинство российских компаний платят дивиденды один раз в год. А зарубежные компании, они платят дивиденды раз в квартал. И за счет этого можно немножко маневрировать. Вот. Поэтому, ну, да, сейчас обмолвлюсь, что торговля иностранными акциями доступна только для квалифицированных инвесторов, коим я, к сожалению или к счастью, не являюсь. Как стать квалифицированным инвестором, это, опять же, вопрос длинного разговора, наверное, его отложим.
Ну, мы об этом момент, говорили. Да. Я думаю, кто захочет, может найти в архиве Money Money. Мы говорили про квал-инвесторов, тем более, что в прошлом году были изменения. Да, там, собственно, все варианты того, как человек может этот статус приобрести, найти можно. Но если захотите, уважаемые слушатели, мы об этом дополнительно еще поговорим. Хорошо, смотри, я понял, что ты предпочитал выбирать отдельные бумаги, был вектор на зарубежные рынки, а международные компании — это что? Это США, это Европа, то есть, ну, как бы вот условно международных компаний не существует, все равно это какой-то рынок какой-то страны, да, есть там, опять же, фонды мировых акций, но поскольку ты говорил про дивиденды, все-таки это какие-то конкретные компании, бумаги, то есть это что все-таки в твоем случае был? Рынок США, рынок Европы или там, ну, все вперемешку?
Давайте так, я постараюсь чуть-чуть более деликатно ответить на твой вопрос. Я скажу, что это акции компаний, стоимость которых номинирована в долларах США. Вот так я скажу.
Угу. Хорошо. Ну, сейчас действительно торговля на зарубежных рынках очень-очень сильно затруднена, даже для квалифицированных инвесторов. То есть это должна быть не российская площадка биржи, да, что, собственно, дополнительные риски рождает. Ну, самый простой из них — это просто перевод денежных средств на зарубежную площадку. Сейчас это очень непросто сделать, и это будет сопровождаться огромными комиссиями. Так что даже если вы зарегистрированы у какого-то брокера, Interactive Brokers, ну, например, да, как вариант, один из самых популярных для жителей нашей страны, все равно сейчас, ну, завести и вывести деньги – это ситуация, ну, мягко говоря, нетривиальная. Хорошо, действительно, фондовый рынок мы, наверное, пока отложим и перейдем к той теме, которую, собственно, сегодня анонсировали и о которой собирались поговорить. Звучит она следующим образом. Мы сегодня с Димой решили пообсуждать такой вопрос, как формирование будущей пенсии. Под пенсией мы понимаем не просто какую-то сумму, которую нам кто-то должен платить, когда мы сами не будем хотеть, не сможем или еще по каким-то причинам не будем работать. Да? То есть это, ну, некое обеспечение, которое нас ждет вот в будущем. И когда это будущее настанет, выбираем только мы сами. Да? То есть мы ранним пенсионером, условно ранним, можем стать и в 30 лет, и в 40 лет, и не обязательно ждать вот этого пенсионного возраста, который написан в законе каком-нибудь. Здесь у нас есть два принципиальных варианта, которые мы можем выбрать, два пути. Первый путь – мы сами формируем вот этот некий пенсионный капитал. Пенсионный, опять же, это слово условное, да, это не значит, что пенсия привязана к какому-то возрасту. Да, это просто тот капитал, который мы планируем использовать в будущем. Да, как раз на поддержание какого-то привычного образа жизни и не завися при этом от активной деятельности. Второй путь. Мы как бы сами не формируем никакой капитал, мы тратим на какие-то текущие нужды, на текущие цели. У нас есть, может быть, сбережения не в очень большом объеме, может быть, есть какая-то подушка безопасности и так далее и тому подобное. И мы рассчитываем, что, ну, в будущем государство так или иначе о нас позаботится путем назначение пенсии за счет того, что мы работали, платили налоги. Может быть, мы включимся в какую-нибудь программу формирования будущей пенсии, например, программа долгосрочных сбережений, о которой мы совсем недавно говорили с одним из экспертов и делали, кстати, это уже не первый раз. Поэтому вот есть два пути. Дим, вот для тебя какой из них предпочтительней, к какому ты склоняешься, и вот пока вот в текущей точке, где ты находишься, какой бы ты из них выбрал?
Безусловно, я считаю, что не стоит надеяться на кого-то другого, кроме как на себя. Если у вас, уважаемые слушатели, есть возможность, то, конечно, лучше откладывать на предстоящую старость. Старость, к сожалению, как говорили мне мои близкие старшие родственники, подкрадывается незаметно. Поэтому если у вас есть лишние деньги, которые вы хотели бы отложить, то, безусловно, делайте это, не надейтесь на кого-либо другого. Другой вопрос, куда и как их откладывать, я все-таки немножко со скептицизмом отношусь к таким программам, как софинансирование пенсии и так далее. Я считаю, что если вы имеете возможность откладывать, то делайте это при помощи тех инструментов, которые мы обсудили чуточку ранее?
Ну, этот вопрос такой очень дискуссионный, тем более, что здесь не может быть универсального рецепта. И я со своей стороны его точно не рекомендую какого-то одного правильного варианта. Я уверен, что для кого-то предпочтительней один способ, для кого-то другой. И формировать капитал самостоятельно можно очень разными путями, используя совершенно разные инструменты и технологии. И там, надеяться на помощь государства тоже можно разными способами. И каждый из нас находится тоже вот в своих условиях. У кого-то есть, ну, например, собственное жилье, ему не нужно арендовать, там, возможно, есть пенсия, как безусловный какой-то базовый доход. И этот человек уже находится совершенно в другой ситуации, нежели тот, у кого этой пенсии нет, кто арендует жилье и так далее и тому подобное. Да? То есть мы понимаем, что изначально они совершенно в разных точках. Да? То есть у кого-то есть как дополнительный, ни от чего не зависящий плюс денежный, а у кого-то есть такой же минус. Да? Естественно, человек, который находится в точке минус, ему нужно больше думать о том, чтобы вот какие-то средства у него приходили на регулярной основе. А тот, у кого этот базовый доход уже существует, ну, так или иначе, он может себе позволить, да, вот этот минимум, который к нему приходит, распределять таким образом, чтобы вот, ну, какой-то базовый свой перечень расходов покрывать. Поэтому мы понимаем, что здесь универсального рецепта быть не может. Но вот возвращаясь к твоему ответу, давай попробуем немножко поразмышлять. Ты говоришь, что, с одной стороны, хорошо бы это делать самостоятельно, а с другой стороны, можно применять те же инструменты, о которых мы говорили выше. Мы говорили, по сути, про то, что сейчас ставка высокая, и неплохо было бы использовать депозиты, и, в общем-то, сейчас это действительно оправданно. Но, безусловно, ставка будет так или иначе снижаться. Да, экономика не может состоять всегда в одной и той же фазе, цикл так или иначе прокрутится, да, и мы увидим для нашей страны вновь определенный низкий уровень ставок. И когда этот уровень ставки Центрального банка будет опять сравнительно низким, мы поймем, что у нас инфляция превышает тот процент, который мы получаем по банковскому вкладу. Таким образом, для того, чтобы те средства, которые мы сохраняем, которые мы отправляем сами себе в будущее, да, с тех доходов, которые у нас есть сегодня, мы можем их просто в будущем увидеть в меньшем объеме, что не очень бы хотелось. Поэтому здесь есть риски. Да, когда мы копим, мы должны копить все-таки не только в самых надежных инструментах, но и в таких, которые обеспечат наш капитал, то есть его как минимум в сохранности до этого будущего доведут. С другой стороны, здесь есть, конечно, тот минус, который для некоторых минус, для некоторых нет. Люди часто говорят, ну вот зачем мне копить на этот какой-то условный завтрашний день, неизвестно вообще, доживу я до него или нет, нужно ли мне будут там определенные деньги в этом возрасте или нет. А вот сейчас я себе в чем-то отказываю, на что-то деньги не трачу, что-то не покупаю, куда-то не езжу, куда-то не хожу и так далее и тому подобное. То есть буду я жить здесь и сейчас, буду получать эмоции, удовлетворение и так далее и тому подобное. А вот что будет в будущем, ну, в будущем и решим. Вот такая точка зрения, что ты про нее думаешь?
Я, безусловно, с этой точкой зрения категорически не согласен. Я считаю, и мне вот нравится одна мысль из одной умной книги по поводу того, что стоит пытаться откладывать как минимум 10% своего дохода. Ну, понятно, что не все эти 10%, наверное, могут пойти на будущее, на пенсию, но нельзя тратить весь свой доход ежемесячно, как бы вам ни хотелось. То есть вы все-таки должны думать по поводу завтрашнего дня. По поводу еще хотелось бы откомментировать твою реплику на тему того, что снизятся проценты по банковским вкладам. И да, безусловно, это произойдет. Да, безусловно, это скорее для страны, для экономики принесет пользу. Но вот обычным людям можно совершенно спокойно на фондовом рынке подобрать такой инструмент, как облигации. Можно подобрать облигации федерального займа или корпоративные облигации тех компаний, которые сильные, которые на плаву, которые ближайшие там, несколько десятилетий, может быть, даже, не побоюсь этого слова, будут на плаву. И, как правило, облигации и купонный доход по ним обеспечивают перекрывание инфляции. Поэтому если вы вкладываетесь в долгу, то всегда такого рода инструменты можно подобрать.
Да, ну, сейчас, я думаю, мы про инструменты прям сильно много говорить не будем, тем более, что здесь всегда главный принцип, чем больше доходность мы хотим получать, тем больше уровень риска мы на себя возьмем. Да, то есть, как правило, что-то такое максимально безопасное, оно чаще всего и наименее доходное, да, то есть консервативные варианты для инвестиций. Мы понимаем, что это что-то около вот как раз инфляции мы и получим, да, плюс-минус. Давай еще пару моментов именно про вариант, если мы рассматриваем традиционную пенсионную систему. Не хочется говорить о том, что вот это то, что никому не подойдет. То есть вот берите свое будущее в свои руки, делайте, и только так вы сможете накопить на какую-то пенсию. Да, безусловно, нет. Вот действительно есть категория людей, у которых, ну, какие-то накопления уже существуют. Да, может быть, они их не планируют в виде пенсионного капитала, да, но они у них так или иначе есть. Это могут быть активы, не обязательно выраженные в деньгах, которые лежат на банковском счете. Это могут быть там объекты недвижимости и так далее и тому подобное, что тоже, в принципе, в любые активы можно превратить при желании. Но в любом случае тот капитал, который вы формируете, он дает вам не только возможность получать там доход, который покрывает ваши потребности, но даже если вы не накопите там каких-то больших средств, многих миллионов, вы можете чувствовать себя безопаснее. Это всегда дополнительная свобода, которую вы получаете, ну, например, не завися от текущей работы. Да, это то, что дает вам возможность чувствовать себя уверенно, независимо от того, там, какое настроение у вашего начальника, есть ли у вас там текущие проекты, или вдруг вот сейчас выдалось такое время, что их не стало, и так далее, и тому подобное. Вы можете, опять же, не заканчивать работу, не заканчивать активную деятельность, и ранняя пенсия – это, как правило, не желание уехать куда-нибудь под пальму и лежать на солнце. Это желание людей заниматься именно той деятельностью, которая им нравится. И даже если она приносит доход меньше, чем вот та работа, которую вы занимаетесь, сейчас, вы можете себе это позволить. Да, вот есть такое распространенное явление, оно называется «Barista Fire», то есть это когда человек выходит на условно раннюю пенсию, но при этом продолжает работать. То есть тех средств, которые он накопил вот прям на совсем независимую жизнь, у него не хватает, но вот ему нужен совсем небольшой доход для поддержания всех своих нужд. И этот небольшой доход он может вот получать, условно работая бариста или выполняя любую другую работу, которая ему приносит именно удовольствие. Ты знаешь, я думаю, на этом мы сегодня можем подвести черту, поскольку время нашего эфира уже истекло. Я хочу, чтобы мы с тобой, опять же, наверное, зафиксировались на том, что ну, какого-то единого рецепта не существует. Я тебя благодарю за рассказ в целом про свой опыт и про интересную беседу. Я думаю, еще поговорим. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Логвинов, с которым мы сегодня обсуждали тему, в том числе формирования будущей пенсии, ну и в целом взгляд на финансовые привычки. Спасибо, Дим.
Спасибо большое, Вась, что пригласил. Надеюсь, еще не раз услышимся на волнах твоего подкаста.
Спасибо.
Мани-мания.